Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире программа «Светлый вечер». Здравствуйте. И в студии Владимир Емельянов, Елизавета Горская.
Добрый вечер.
И у нас сегодня в гостях актер Егор Пазенко.
Добрый вечер всем нашим радиослушателям.
Наше досье.
Егор Пазенко родился в 1972 году в Симферополе. В 93-м окончил школу-студию МХАТ. На данный момент сыграл более 10 ролей в театре и более 50 в кино. В художественном фильме «Настоятель» исполнил роль священника. За эту работу на Международном фестивале православного кино «Покров» получил приз за главную роль. Награжден церковным орденом святого преподобного Нестора-летописца второй степени.
Хотелось бы сразу начать вот с чего. Вы сейчас в театре работаете, Егор?
Что касается театра, я сейчас в театре не работаю. И достаточно давно уже, наверное, с начала 2000-х, скажем так. Да, я перестал работать в «Альма-Матер», в Большом театре, как «Цитадель». Да, и перешел тогда еще в другую форму, стал ездить по разным колесить странам и весям с антрепризами. Но это тоже продолжалось достаточно, может быть, лет 5. А потом постепенно это все сошло на нет. По многим причинам, во всяком случае, пока об этом не жалею, потому что мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь. И больше, конечно, я люблю... Это очень крамольное заявление, но мне больше нравится сниматься в кино, чем играть в театре.
А почему же крамольное?
Ну, вы знаете, очень многие мои коллеги, практически все, говорят о том, что театр — это и есть настоящее искусство, а кино — это, в общем, такой, скажем, ну, в чем-то, ну, не только заработок, но еще и... Ты не можешь по-настоящему прожить, по-настоящему...
Вроде как профанация.
Ну, не то, что профанация, нет. Конечно, никто не относится к кино несерьезно, просто людям кажется, что театр для них важнее в жизни. У меня просто наоборот.
Может быть, потому что их не зовут в кино?
Да нет, что вы, многие, я даже слышал там очень известных актеров и актрис, которые говорили о том, что без театра вообще не представляет своей жизни, если, не дай бог, им задавали вопросы. Ну, и по телевидению я видел интервью, что если, не дай бог, у меня не будет театра, то я не смогу существовать как актриса, поэтому легко готова, если предложат отказаться от кино и играть только в театре, то остаться там и... Может быть, я не нашел своих, у меня не было своего режиссера, хотя я все-таки работал с Олегом Николаевичем Ефремовым и действительно счастлив, что Господь Бог дал мне такую возможность пообщаться с таким мастером, но уже, к сожалению, он был в возрасте, и нельзя сказать, что у нас была такая серьезная, плодотворная работа вместе. Ну, тогда уже этот театр был большой, огромный коллектив, конечно, он делял нам время, но не так много, как, наверное, казалось. То есть, может быть, я не нашел своего режиссера. Может быть, не было той роли, которая вот действительно... Хотя я играл главные роли, и как в антрепризе очень много играл главных ролей, но мне нравилось, конечно, безусловно. Но сам момент повторения, знаете, частого повторения одного и того же, к этому достаточно быстро привыкаешь. Почему я больше люблю кино? Потому что здесь и сейчас. Это как будто ты живешь.
И оно зафиксировано.
И оно зафиксировано.
И уже ничего нельзя изменить.
Ну, а потом самое интересное, это же крупный план. Когда в театре все равно ты несколько педалируешь, несколько даешь больше эмоций, нежели нужно. В кино ты не можешь соврать.
Но в театре взаимообмен энергией.
Есть, конечно.
Интересная мысль, да, что в театре... Вот я просто первый раз задумался этим действительно, все время общий план. И там нет этого укрупнения и так далее. И получается, что ты должен наращивать какую-то эмоцию, она даже может получиться искусственно, чтобы как бы приблизить себя, да, психологически к зрителю.
Я бы не назвал ее искусственной, я бы ее назвал профессионально увеличенной, не гротесковой даже, просто усилена твоя эмоция, усилена не на... Ты должен сделать на 20%, а ты должен в театре, если в жизни ты говоришь какую-то там фразу, не знаю, скажем, «я люблю тебя», да, или еще какую-то. Ты думаешь на 20%. Может быть, тихо сказать. В театре ты этого не можешь сделать. Тебе должны услышать и 20-й, и 30-й, и балкон, ряд.
И ты говоришь на 200.
Конечно. Или на 250.
Но это все технические моменты, как говорил Фейнгер Раневский в одном из фильмов.
А в таком случае сложно перестраиваться вот с театра на кино, да, вот работать на камеру и на зрителя. Насколько это разные режимы работы?
Ну, поскольку, еще раз говорю, уже достаточно давно я не играю в театре, Ну, вспомнить могу. Конечно, в этом нет серьезных каких-то сложностей, потому что все мы профессионалы, и уж тем более заканчивая школу-студию МХАТ, ты обязан и уметь играть в театре, и уметь играть в кино.
А не надо ли разделять, не надо ли разделять при обучении вот эти профессии? А, ну, сейчас же выдают дипломы, где написано «артист театра и кино».
Да, а то же самое у меня.
А не надо ли сделать так, чтобы было, например, в дипломе написано «артист театра», и отдельно там, если человек заканчивает в ГИК, артист кино.
Думаю, у нас это невозможно в нашей стране.
А за рубежом такая практика есть?
Я думаю, что, конечно, во-первых, у них не так, я так понимаю, развита сама система высших учебных заведений. Я учился в школе-студии МХАТ, но в кавычках у меня в дипломе стоит вуз.
Институт. Да,
да, институт. А у них же все-таки все эти там Juilliard School есть, театральная вроде бы школа в Нью-Йорке, но а есть какие-то там школы, где учат чисто направлено кинематографическим приемом. У нас это, в принципе, достаточно все слито. Самое главное, есть система Станиславского. И мне кажется, это самое важное. Чем отличается... Не то, что отличается, в чем плюс нашего актера, в том, что мы берем это от первоисточника. И уж тем более, когда вот я был в Амхате, работал, заканчивал школу-студию, начиная от того, что ты играешь в массовке в костюмах, в которых играл Космоктуновский, например, или Качалов, фрак, понимаете, на себя одеваешь.
Они еще живы, эти костюмы?
Конечно, конечно.
Я думаю, они стлели давно.
Нет, что, все в запасниках, МХАТа. И платья, в которых выходили старожилы мхатовской сцены. Мне девушки рассказывают, что тоже там такие были фамилии, как, не знаю, Книпер, Чехова. Поэтому... Я думаю, что опыт важнее, чем обучение в институте, по большому счету.
Это во всех профессиях.
Да, ну, конечно. То есть институт тебе дает некую базу, круг общения, настраивает тебя на правильный лад. А дальше ты должен сам совершенствоваться. И я думаю, что ничего плохого, когда люди, заканчивая наш какой-то вуз, едут потом поучиться немного где-то за границей играть в кино. Потому что, что говорить, американская школа, я думаю, тоже очень хорошая. Они взяли все лучшее от нас, но... Я имею в виду актеров американского кино. Есть очень много достойных представителей нашей профессии.
Безусловно, конечно. Вот что хотел спросить. Вы же из актерской семьи. У вас и папа, и мама актеры, артисты.
Да.
Не могли бы вы немножко подробнее рассказать, потому что вы родом из Симферополя, из Крыма. Об этом мы тоже немножко, чуть-чуть, правда, поговорим, но чуть попозже.
Конечно.
Потому что, может быть, широкому зрителю они неизвестны, а может быть, известны по каким-то ролям. Как они отнеслись к тому, что вы продолжаете династию?
Очень часто бывают против родителей артисты, чтобы их дети разделяли стезю.
Это уже избитый такой, избитое клише, то есть избитое клише не очень правильно сказано, это клише, да, что очень зависимая профессия, огромное количество искалеченных людей и судеб людских, и вот как Лиза говорит, да, многие родители против, и они знают, о чем они говорят.
Я с вами согласен, и профессия действительно очень зависимая, поэтому, может быть, это еще один из факторов, почему я не играю в театре. Угу. Потому что там эту зависимость чувствуешь в десятикратном размере,
еще
таком, в кубе.
И в результате этой зависимости начинаются всякие гадости, подсиживания какие-то там, наушничество какое-то там. Вот.
Ну, наверное,
это везде
во всяком
быть,
случае это есть везде, но во всяком случае...
В театре это гипертрофировано, мне
кажется. А на телевидении это нет.
Телевидение вообще это...
Ну, давай дадим сказать Егору.
Хорошо.
Телевидение — это вообще.
Телевидение — это вообще.
Это вообще. Но если говорить серьезно, то вы знаете, как все было? Расскажу, как на духу. После 9-го, что ли? Нет, стоп, после 8-го. Мы же учились тогда 8 лет. А потом люди шли в ПТУ. Многие мои товарищи хотели уйти в ПТУ учиться. И ушли. И я пришел и сказал: пап, слушай, я хочу встать... наладчиком станков числовым программным управлением.
Рабочий класс.
Или пойти там денег, знаешь, сколько платят? 300 рублей сразу или 350. Только ты вышел. Или же локомотив водить. Вот у меня надо подумать. Надо отдать должное моим родителям, в первую очередь папе, который не то что сказал: сынок, что ты глупости говоришь, а он сказал: сынок, это очень хорошая идея. Но я тебя прошу, если вот для меня сделай, ты поучись до 10-го, а потом ты меньше будешь учиться, ну, там, в этом техникуме, и тебя быстрее возьмут. И если ты захочешь к 10 классу еще поступить на этот великий паровоз, то, конечно, ты пойдешь.
Очень мудро.
Ну, мудро, слава богу. И так получилось, что я уже немного поменялся и круг общения после восьмого класса с ребятами. И я действительно загорелся понемножку профессией моих родителей. Я поехал с ними на гастроли, когда было после девятого, что ли, класса. Мне было 16 лет. И проработал там месяцев 4 монтировщиком сцены.
Ну, как обычно.
Да. И я погрузился в это. Хотя я с детства был за кулисами, естественно, и с детства на всякие гастроли мы ездили, выездные спектакли, в том же Крыму, о котором мы еще поговорим. Но тут я понял, что, наверное, это меня не только мне нравится, а это может быть вообще смыслом всей моей жизни, потому что я стал получать от этого удовольствие. Но что самое главное, тоже спасибо моему папе за то, что он еще раз мудро, когда я готовился к поступлению, он сказал: «Сынок, профессия, все объяснил, то, о чем мы говорили, о том, что это зависимая профессия, ты все знаешь, как мы жили». Ну, то есть тоже непросто, и переезжали, и не всегда были деньги. Ну, деньги были, слава богу, но больших не было в семье никогда.
Ну, если артист сугубо театральный, у него никогда особых денег-то и нет.
Конечно, но они были сугубо театральные. Потом, правда, папа ушел, он был директором-распорядителем еще театра в Крыму. Потом он был директором театра в Киеве и играл, создавал даже театр драмы и комедии в Киеве как первый директор. Он, на его руках все это, все было построено. И есть в нем большая организаторская способность, но при этом театр никогда не оставлял. Все равно поигрывал какие-то спектакли. Что касается его решения, как бы, решение все было за мной, но его благословение, да, скажем, то он говорит: «Ну смотри, сынок, я тебе все равно доверяю, но переживаю. И считаю, нужно тебе оставаться в Киеве учиться. Тут у нас, типа, все свачено», в кавычках. «Но, во всяком случае, ты будешь спать дома, в своей кровати». Я сказал: «Нет, батя, я хочу в Москву». Да, и как-то меня, я понял, что, ну, меня манит Станиславский, манит большие театральные школы. Я не понимал, в какую нужно, правда, поступить.
А МХАТ, это школа-студия МХАТ, это случайность или...
Абсолютная случайность. Я потом, если в двух словах расскажу, если у нас будет на это время.
У нас будет, да, конечно.
Ну, замечательно. Короче говоря, спасибо папе еще за то, что он мудро решил, что, наверное, нам готовиться вместе не стоит. Потому что ни его, ни моих нервов не хватит на это. Я имею в виду отрывки.
Ну да.
Я немного стеснялся его, как ни странно. И опять же, спасибо моему уже сейчас, к сожалению, покойному дяде. Вот как раз вот он, достаточно известный актер. Он народный артист Украины, Анатолий Федорович Пазенко. Он профессор театрального института был Карпенко-Карова. Ну и снимался все Ватутины. Он сыграл всех Ватутинов в советском кино. Вот если посмотреть фильмы советские про войну, то в основном он играл Ватутина. Ну и так далее.
Нет, него... действительно, при такой мохнатой лапе можно было бы даже без вступительных экзаменов поступить. Ну, как есть.
Ну, как... ну, на самом деле, конечно, я думаю, что я бы легко поступил в Карпенко-Карова. Ничего не это, не то, что хуже, лучше. Просто вот так, я думаю, что все равно по Божьей какой-то воле, мы не 100%, все по Божьей воле происходит в нашей жизни, но тут какое-то было мое наитие, вот... Тогда я не был воцерковлен, но совсем, но понимал, что что-то, вот я понимаю, что там мне быть нельзя, и нужно ехать в Москву. И, слава богу, мы подготовились, я поехал, и вот с первого раза поступил молодым парнем, в 17 лет попал в Москву.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. У нас сегодня в гостях Егор Пазенко, актер кино. Как мы уже выяснили, в театре Егор больше не служит. И все-таки, почему именно школа-студия МХАТ, мы возвращаемся?
Ну, это забавная история. Я на самом деле, я жил здесь, в Москве, когда перед тем, как поступить, видите, всем говорю спасибо. Еще раз хочу спасибо сказать моим родственникам, так скажем, назвам. Это большие друзья моих родителей, но я их считаю уже практически родственниками. Это такой очень известный у нас артист Александр Голобородько.
Угу. Ой, прекрасный народный артист, да. Ой, как я его люблю.
Да, вот и Светлана Шершнева, его супруга. И они меня, я теперь понимаю, какой подвиг они совершили. 17-летнего лба пустили жить к себе в квартиру. Я у них там чуть ли не полгода хулиганил, да, существовал и так туда-сюда. Я вот тогда уже был такого же роста, да, здорового денечка, мелькал, скажем. Плюс они, конечно, мне помогали и советом, и каким-то вниманием. Поскольку их дочь училась в Щукинском училище, в Щепкинском училище, то есть при Малом театре, Ксюша, я понял, что мне надо поступать туда, там уже...
Да, у вас и фактура такая, ну, Щепкинского театра. Да? Щепкинского училища.
МХАТ.
Малый театр.
Ой, Малый театр, да, МХАТ, да, Малый театр, конечно. И я практически поступил. Но идя на конкурс уже в... Щепкинское училище. Я думаю, зайду-ка я почитаю вам МХАТ. Просто, чтобы себя потренировать. А до этого я был когда-то на первом туре, меня пропустили на третий. И, в общем, практически я про это забыл, поскольку ходил везде, чтобы просто приобрести навык чтения этого. Все первый раз. И когда я пришел в МХАТ, была десятка, где по 10 человек читают все. Десятка — это 10 человек читает, кто-то из них остается и проходит дальше, кто-то идет домой. И мне мой будущий художественный руководитель курса Авангард Николаевич Леонтьев тогда должен был набирать Табаков. Но Табаков как раз в то время, я думал, что я могу поступить к Табакову. Но набирал Леонтьев, потому что Табаков первый раз взял курс экспериментальный, пятый. Там учился Машков, Миронов.
Табакерка вся эта.
Да, вся табакерка училась там. Ну, практически вся. На этом курсе. Uh-huh. Поэтому я поступил к Леонтьеву в результате. И что произошло? Подошел ко мне Авангард Леонтьев, вот как вы на меня смотрите сейчас, серьезным таким, но очень добрым взглядом, сказал: так, ты, тебя куда-то берут? Я говорю: ну, я не знаю, но, наверное, вот что-то Щепкинскому. Он говорит: так, я тебя беру прямо сейчас. Я говорю: ну, как это? Ну, подождите, я не знаю, как это берете. Он говорит: сейчас едем к Табакову, он тебе все расскажет. Понимаете, я понимаю, что кому-то к Табакову...
17 лет.
17 лет. Парень из Киева вдруг... А куда, говорю, едем к Табакову? В больницу. И мы приезжаем к Олегу Павловичу в больницу. И прямо в палате. У него было, я не знаю, что... Он болел, лежал в больнице. И вот прямо в палате я ему читал. А на что он сказал? Ну что ж, талантливый, надо брать. Ну, что-то такое. Подобное мне было безумно приятно. И, конечно же, последней каплей, это я позвонил моим как раз родственникам, и была тетя Света, и я сказал: тетя Света, вот тут меня в МХАТ берут. Мне куда идти? В Щепку или все-таки в МХАТ?
Она сказала, куда
она надо пойти. Иди в МХАТ!
Как интересно, имея таких друзей влиятельных в театральной среде, вы... Получается, ну, фактически, вы сами поступили в МХАТ.
Ну, так получилось.
Причем не приходя в сознание и...
Не приходя в сознание. Единственное, чтобы как-то гордыню с себя сейчас снять, не только меня возили. То есть, так, курс нас многие из наших ребят, ну, то есть, несколько человек, которые, для которых мнение Олега Павловича было очень важно для моего руководителя, он возил показать. Ну, и, слава богу, оно совпало. Их мнения совпали. У нас был замечательный курс. Да у меня все известные. Там и Дима Щербин учился, Максим Дрозд, Зворотнюк Настя с моего курса, то есть Даша Фекленко, Дарья. Ну, в общем, много хороших и достойных актеров и актрис.
Вот таким образом мы более подробно познакомились с актером Егором Пазенко, который учился в школе-студии МХАТ, но не служит ныне в театре, а снимается в кино. Вот тут прошел слух, что вы снялись в роли Ильи Муромца. И скоро этот фильм должен выйти на экраны. Я, честно говоря, излазил весь интернет, информацию...
Прям весь интернет.
Ну, не весь, конечно, сколько смог, сколько осилил. Это же можно же с ума сойти, если весь.
Но это очень
вернее,
хорошо.
Даже если четверть. И информации нет вообще.
Это очень хорошо, что слух прошел. Угу. Для меня, конечно, это очень хорошо. Вы знаете, что самое лучшее — это когда идут слухи, но никто точно не знает, что же это такое и про что.
Немножко расскажете?
Ну, расскажу, конечно. Вам...
Да.
Всегда. Вам
по расскажу. Секрету.
По секрету. И нашим дорогим радиослушателям. Если говорить серьезно, проект еще даже не начался. Мы его не сняли еще. Есть идея, есть благословение, есть сценарий уже, слава богу. И главное, что я уверен, что есть силы это осилить... и желание снять фильм про преподобного Илью Муромца, инока Печерского, Киев-Печерского. Мощи преподобного находятся в Киево-Печерской лавре. И, к сожалению, очень мало людей, я имею в виду широких масс, знает о том, что Илья Муромец – это не только блинный персонаж, или же, тем более сейчас дети знают, что это персонаж мультика, скорее, про Соловьёва.
Сказочный такой, да.
Сказочный, да. А что это действительно существовавший русский воин-богатырь, который к концу жизни принял постриг, стал монахом и иноком печерским. И закончил свою жизнь подвигом, потому что он был убиен. Экспертиза мощей показала, что этот человек в 86-м году проводилась, или в 85-м, с 85-м советскими учеными, советскими, то есть, подчеркиваю, это говорит о том, что это было мнение непредвзятое, оно было максимально объективным, потому что тогда же все-таки еще была атеистическая страна, и поэтому говорили просто, что тело там мумифицированное, прости господи, что так говорю, но во всяком случае вот этот человек, который, ну, тело этого человека, который находится в Киево-Печерской лавре, при жизни имел множество переломов, которые были сращены, то есть, соответственно, видимо, участвовал в битвах. Была болезнь позвоночника, которая, возможно, всю жизнь мешала ходить. Некая болезнь, которая не может уйти. Это, ну, доктора знают, соответственно. И самое главное, что он был убиен неким тонким предметом, ну, скорее всего, каким-то копьем или дротиком через руку в сердце.
Вот. То есть он, как получается, загородил рука была в сердце?
Ну, со щитом, наверное, с каким-то.
Ну, возможно, инок. Может быть, щита не было, мы не знаем. Но мы пишем, вот этого я вам не расскажу, мы про сценарий. Мы написали, мы придумали, как это все было, по нашему разумению. И, конечно, есть сложность в том, что нет ни Петерика, нету никакой истории Ильи Муромца, в отличие от многих других киево-печерских святых. Но есть былины, и мы максимально постарались трансформировать былины в некий такой серьезный, реальный план.
А почему вы до сих пор не приступили к съемкам, если все готово? Как обычно, все упирается в деньги, или есть какие-то иные причины?
Ну, я думаю, что вы очень мудро сейчас говорите.
Да.
Да, да, деньги.
Опять?
Деньги. Конечно, во-первых, бюджет большой, у нас очень такой серьезный фильм. Это не малобюджетный, это такой, ну, назовем нашим русским блокбастером. При этом фильм не просто о жизни в монастыре, а это фильм еще и о битвах, в которых он участвовал, о подвигах, о его душевном подвиге, о покаянии, о любви. То есть все это присутствует. Мне очень кажется, не кажется, я уверен в том, что это будет интересно нашему зрителю, массовому зрителю. И многих может изменить мировоззрение многих людей. Поэтому только я этот фильм пытаюсь сделать.
А вы как режиссер выступаете?
Как продюсер.
А вы не играете там в нем?
И как
исполнитель.
Главный.
А где же роли? Все эти, вот эти все хваленые государственные деньги на развитие кинематографа?
Вы знаете, я еще не обращался именно, да. Я немножко не успел. Вот в марте был конкурс. Даст Бог, в следующем году мы будем подаваться. И верю, что государство нам поможет, потому что, ну, не может быть по-другому. Фильм, мне кажется, правильный и, главное, в духовном плане, ну, и как-то по-человечески он правильный, политически он правильный, потому что говорит, что мы, в этом фильме говорится о том, что мы один народ, и мы все русские, и люди из Мурома, и люди из Чернигова, и люди из Киева. Это все один большой русский народ.
Это очень важная тема. У нас недавно в эфире был ваш коллега Андрей Мерзликин, и мы как раз говорили о том, что, к сожалению, очень мало вещей, тем более каких-то культурных вещей исторических, которые бы объединяли нас от Камчатки до Крыма, как сказал Андрей. И действительно так, да?
Ну, конечно.
Кроме Дня Победы.
Кроме Дня Победы.
И Нового года, видимо.
Ну да, там переборщили или недоборщили с этим праздником, да, там можно говорить отдельно, но вот и Нового года.
День Победы — это вообще отдельный праздник. Мне в этом году посчастливилось.
Да?
Да, ну если мы можем.
Да, конечно, да.
Мне в этом году посчастливилось провести концерт на Тверской площади. И, конечно же, вместе с актрисой, с Ольгой Кобом, и там еще Оксана Федорова вела, Дмитрий Губерниев. И вы знаете, такое ощущение, единения народа я их не испытывал еще нигде. Я понял, что там люди находятся не только потому, что им хочется послушать известных исполнителей, а в первую очередь именно потому, что они пришли вспомнить о тех событиях, которые происходили 70 лет назад и больше, о своих дедах, прадедах, о своих родственниках погибших. И не было ни одного человека, кто бы себя вел как-то неадекватно, хотя, наверное, да, это же большое гуляние. Все были настолько в одном каком-то едином пространстве, да, духовном, что меня это очень сильно порадовало. И даже, знаете, я понял, что народ наш поэтому и нельзя победить, что мы какие-то вещи не забываем, которые нельзя забывать.
Но они не так давно и были, ну, строго говоря. 100 лет не прошло.
Они недавно были, и одновременно, видите, к сожалению, есть люди, которые об этом забывают.
Есть страны, которые
об этом забывают. Но я не думаю, что все. Я не думаю, что народ этих стран. Это
нет,
правительство,
конечно,
этих стран.
Ну, и не только правительство. И, ну, люди разные есть. Но
есть.
Не случайно и по телевидению были репортажи, в том числе, что помнят люди о том, как освобождали страны и в той же самой Чехии и много где в Западной Европе. В Вене, например, в идеальном состоянии находится монумент нашим воинам, которые Вену освобождали, и его реально просто чистят там чуть ли не каждую неделю, и он, ну, это просто потрясающий памятник, который содержится в идеальной чистоте, и они всегда нам благодарны за это.
Но при этом наша собственная молодежь может не помнить запросто совершенно. У меня недавно моя подружка жаловалась, что я там, ну, персональная помощница на работе, возмущалась, что почему так глубоко метро строят. Почему нельзя... Ну, она говорит, ну, во-первых, грунтовые воды, а во-вторых, у него двойное назначение, еще бомбоубежищем оно было. И она ей отвечает, ой, да ладно, да кому надо нас бомбить? То есть, ну, вот она, будучи, живя в Москве, действительно не знает, что в 40-х годах там пол Москвы пряталась в этом метро. Вот.
К сожалению, поэтому нужно людей просвещать, привлекать, но доступными средствами. Вот поэтому мне кажется, что...
Возвращаясь к Ленину.
Да, я и хотел
как
сказать.
Как самое доступное...
Да. Самым важным искусством для нас является кино.
Самым важным и доступным и для доступным. Широких масс да. для нас является кино. Да.
А это не Сталин сказал?
Нет, Ленин.
Но я с этим абсолютно согласен, потому что кино вообще формирует во многом сейчас там стереотип мышления нации.
За счет визуализации, в первую очередь.
Конечно, нужны герои, которых у нас нет. Посмотрите, американский кинематограф давно выработал своего героя, а у нас героя нет.
А каким должен быть наш... Он должен быть современным, наш герой? Он наш современник? И каким он должен быть?
Он должен быть таким, как Илья Муромец. Вот это, мне кажется, и есть образец русского героя.
Каким был Илья Муромец?
Милосердным, сильным, бесстрашным, любящим, страдающим и, в первую очередь, живящим не для себя, а для других. И это, в общем-то, наверное, есть отличительный, хотя все герои, да, в этом смысле похожи во всем мире, но очень важно, что русский герой, он защитник, не тот, кто нападает, да, и является героем только потому, что он захватил много пленных или же убил множество людей, а именно потому, что он защищал свою родину.
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Елизавета Горская и Владимир Емельянов. У нас в гостях Егор Пазенко, актер. И мы вернемся к нашему разговору через минуту-другую.
«Светлый вечер» на радио «Вера».